Глава 12. О Слове Божьем и о пределах возможностей твари. Всякая человеческая мысль, всякое слово человеческое есть энергия, сила. И если это верно по отношению к мысли и слову человеческому, то тем более верно по отношению к Слову Божию, Слову Христа. Когда мы слышим евангельское слово Христа, благоуханное, тихое, сладкое, блаженное, чистое сердцем, ибо они Бога узрят, или «Се заповедую вам, да любите друг друга», или «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем», то да не забываем, что это кроткое слово Христа есть та непостижимая беспредельная сила, которая вызвала из тьмы небытия к свету жизни все сущее, все бесчисленные миры, все неисчислимые в своем разнообразии твари, разумные и неразумные. Слово Христа, облеченное в смиренную, чувственно воспринимаемую форму человеческого тварного слова, могущего быть зафиксированным даже графически, оно, это слово, в своей глубине, в основе своей есть энергия великого, всемогущего, всетворца Бога. И о нем должно сказать то же, что сказано в Писании о самом Боге, которому земнородный должен относиться с величайшим благоговением и страхом. «Роженно слово Твое зело», — говорит псалмопевец, Псалом 118, стих 140. Слово Христа — самое таинственное слово. Оно неприступно, непостижимо даже для величайших умов. И в то же время оно так просто и ясно, что доступно даже и малым детям. Слово Христа так нам близко, так оно понятно, естественно, так глубоко родственно нашему человеческому сердцу, и вместе с тем, несомненно, оно бесконечно превышает силы тварного естества. Оно божественное, непостижимое, вышеестественное, и, как говорит апостол Павел, не от человека оно и не по человеку. Послание к Галатам, глава 1, стих 11 и 12. С Слово Христа, обращенное к свободному человеку, кроткое, безнасильственное, и в то же время оно беспредельно, совсем не по-человечески властно, как слово абсолютного авторитета, как слово беспредельного владыки сего бытия. Слово Христа так нам близко, так оно понятно, естественно, так глубоко родственно нашему человеческому сердцу, и вместе с тем, несомненно, оно бесконечно превышает силы тварного естества. Оно божественное, непостижимое, вышеестественное, и, как говорит апостол Павел, не от человека оно и не по человеку. Послание к Галатам, глава 1, стих 11 и 12. Слово Христа, обращенное к свободному человеку, кроткое, безнасильственное, и в то же время оно беспредельно, совсем не по-человечески властно, как слово абсолютного авторитета, как слово безраздельного владыки всего бытия. «Небо и земля придут, слова же мои не придут», — говорит Христос. Слово Христа, воспринятое глубокою верою, ведет человека к вечной жизни по такому пути, на котором он встретит многое необычное, недоведомое, не идущим вслед Христу. На этом высоком пути все, что может переживать и познавать человек в своем бытии, откроется ему. Свет Слова Христа достигает последних пределов темной бездны, выявляя природу множества призраков истины во мраке, влекущих к себе человека. Слово Христа есть огонь, испытывающий все, что есть в человеке и вообще в бытии мира, ибо, как свидетельствует апостол Павел, нет твари сокровенной от Него. Послание к Евреям, глава 4, стих 13. Слово Христа есть дух и жизнь вечная, полнота любви и радость небес. Слово Христа есть несозданный божественный свет. Обращается оно не к поверхностному логическому рассудку, но к глубокому сердцу человека. И тот, кто навстречу ему отверзает свое сердце до последней глубины, чтобы достойно воспринять сей божественный свет, чтобы слиться с ним воедино, становится богоподобным. Слово Христа, воспринятое в жизнь, Богом творит человека. Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Явление Бога Слова, Логос во плоти, и Слово Его лежит в основе жизни христианина. Жизнь сия неизъяснима для непознавших опытом, и потому напрасно будет всякая попытка показать в Слове то духовное место, где тогда находится человек. Перед ним открывается и бездна тьмы кромешной, и вечный свет Божества, и сам он стоит между ними. Он молится тогда духом, страдающим от сознания последней нужды. Он молится с величайшим напряжением, с полным сосредоточием всего своего существа. Когда преподобный Серафим Саровский 1000 дней и 1000 ночей стоял на камне, взывая: «Боже, милостив буди мне грешному», то каждый, хоть смутно, но может понять, что дух его пребывал в великом титаническом варении. Антоний Великий, Арсений Великий, Серафим Саровский и другие отцы наши — это люди совершенно исключительного мужества, отрекшиеся от мира и презиравшие всякую опасность. И когда они плачут, то плачут не об утерянном имуществе, не о какой бы то ни было иной временной потере, но, очевидно, их взору предстоит нечто более страшное, чем всякие опасности, которые воображает человек на земле. К этим великим именам и им подобным мы позволяем себе присоединить и имя старца Силуана. Когда мы читаем у него о плаче Адама, которому внимала вся пустыня, великая пустыня мира, то не должно забывать, что плач этот был его, Силуана. Он жил в великой трагедии падения человека. Он плакал великим плачем, перед которым всякий душевный человеческий плач — ничто. Так плакать может только тот, кто видел вечный свет Бога. люди, не видевшие, или, как говорит сам старец, не познавшие Бога, не могут понять этих страданий, не могут они и плакать таким плачем. Общение со старцем привело нас к твердому сознанию, что перед верным христианином, святым подвижником, раскрываются пределы возможностей человека. Все проблемы человеческого бытия встанут перед ним и встанут с исключительной силой. Проблемы жизни и смерти, проблемы свободы и творчества, смысла жизни и страданий, проблемы соотношения откровения и веры, веры и знания, закона и благодати, вечности и времени, Бога и Его отношение к миру и человеку, судеб мира и суда Божия. Опыт великих подвижников свидетельствует, что перед ними проходила вся цепь этих проблем, весь ряд догматических положений, но все это происходит в особых условиях, совершенно не похожих на академическую научную работу. Дух человеческий, Духом Христовым, ведется к познанию Бога, бытийному познанию. Так что самое слово «познание» означает не отвлеченное интеллектуальное усвоение, рассудочное понимание, а вхождение в божественное бытие, причастие бытию. Когда мы говорим, что перед христианином-подвижником раскрываются пределы человеческих возможностей, когда мы говорим о полноте христианского, то есть всечеловеческого опыта, то имеем в виду не опыт различных профессий, сфер научного знания или различных семейных, социальных положений или возрастов и тому подобное. Нет. Мы говорим о возможном для человека опыте бездны падения и опыте покаяния и воскресения во Христе. Первый, то есть опыт профессий, научного знания, социальных положений и прочее, принадлежит временному эмпирическому быванию. Второй, то есть опыт искупления воскресения во Христе, есть опыт вечности. В первом — раздробленность и бесконечное разнообразие. Во втором выявляется богоподобие человека и единосущие человеческого рода. Первое ко второму ничего не может прибавить, когда он есть, и ничуть не умаляет его, когда его нет. Но первое является обстановкой и в известной мере условием второго. Всякий человек, крайне ограниченный физически, может иметь лишь весьма ограниченный опыт первого рода. Но дух человека таков, что и в этом ограничении эмпирическим бытием он не лишается возможности полноты второго. Опыт второго порядка в своей последней глубине не зависит от эмпирических условий жизни человека. Иначе говоря, нет и не может быть таких внешних условий, при которых пребывание в заповедях Божиих становится абсолютно невозможным. Кто-нибудь скажет, не слишком ли велико притязание, когда мы говорим о том, что христианский опыт исчерпывает полноту общечеловеческого бытия? Не есть ли это опыт, подобно другим, лишь одна из разновидностей бесконечно богатого космического бытия, которое составляется из многих сфер реальности, доступных тому или иному роду опыта, например, одна — науке, другая — искусству, третья — философии, четвертая — пантеизму, пятая — христианству и так далее. Говоря об исчерпании возможностей человеческого бытия, мы исходим из того положения, что бытие всякого разумного тварного существа движется между двух пределов. Один — любовь к Богу до ненависти к себе, другой — любовь к себе до ненависти к Богу. Никто из умных тварей не может выйти из этих пределов ни в едином своем акте. Все, что не совершается в нашем личном бытии, есть наше духовное самоопределение именно в этом порядке, независимо от того, отдаем ли мы себе в том ясный рациональный отчет, или это самоопределение происходит в той иррациональной глубине нашего духа, откуда исходит и самое рациональное мышление. В определении обоих пределов мы видим одни и те же слова «любовь» и «ненависть», лишь в иной последовательности и в ином соотношении. Однако здесь различие не только в последовательности, но и в глубоком значении этих слов. В одном случае святая совершенная любовь и святая совершенная ненависть. В другом — греховное себелюбие и греховная ненависть. Первая ненависть есть следствие полноты любви к Богу, полной сосредоточенности всех сил нашего существа в Боге, до забвения о себе, до нежелания обращенности к самому себе. Это нежелание обращения к себе принимает категорический характер и тогда определяется или как гнев, или как ненависть к себе. Всякая обращенность на самого себя умаляет и даже прекращает пребывание во свете Божества, и потому, познавший любовь Божию, и вместе горечь потери ее так остро, гневно отвращается от всего, что приводит к этой потере. Совершенно иным образом приходится говорить о ненависти к Богу. Любящие себя до ненависти к Богу — это те, которые возлюбили более тьму, нежели свет. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 19. Предмет этот превосходит наши силы, и потому прекратим о нем слово. Бог призывает всех, но не все отзываются на его призыв. Те, которые отозвались, сурово испытываются Богом, и степень суровости испытания соразмеряется Богом со степенью верности и преданности Ему. Любящие Бога проходят через многие тягчайшие искушения. Здесь мы хотели бы затронуть один чрезвычайно важный вопрос, о котором, однако, совершенно не знаем, как сказать. Мы не находим ни слов, ни пути к изъяснению этого предмета. Если возможно, постарайтесь понять нас из следующих несвязных слов. Любящий Бога проходит через такие страдания, которых не имеющий глубокой веры в Бога не выдерживает и заболевает душевно. Из глубокой веры и любви рождается великое мужество, о котором говорит старец, то мужество, которое спасает человека от заболевания при встрече с миром злых духов. Любящий Бога знает эти страдания, но, несмотря на опыт таких страданий, остается не только нормальным, то есть не только сохраняет способность самообладания, способность логического и нравственного самоконтроля и всего того, что может быть признаком нормальности, но и достигает несравненно большей глубины и тонкости всех этих способностей, чем то наблюдается у среднего человека. Кто познал на опыте величие и трудность христианского пути, тот раздирается двумя чувствами. Одно из них — горячее желание всем познания истинного Бога и света вечного бытия. Другое — страх. А что, если призываемые не понесут тяготы испытаний? Вот почему он в большей мере обращается к Богу с молитвой о спасении всех и каждого, чем к проповеди. Истинное христианство в мире почти не проповедуется, потому что проповедь сия превосходит силы человека. Истинное христианство по самой сущности своей таково, что оно никогда не пребывает агрессивным. Через всю историю христианства можно проследить великую осторожность святых подвижников, когда, казалось бы, надлежало поведать откровенно об опыте им данном. Эта осторожность вызвана, с одной стороны, сознанием, что если бы люди, которые вообще боятся страданий и малодушно идут даже на малый подвиг, услышали о понесенных ими трудах и скорбях, то просто отшатнулись бы от христианства. С другой стороны, святые отцы знали, что когда Бог призывает на этот подвиг своей благодатью, тогда то, что не познавшим любви Божией касается несносимым, представляется совсем в ином образе. Не видим Бог, и духовные пути к Нему незримы. И как можно изобразить в слове эту таинственную жизнь, полную великой борьбы, которую ведет Христос за вечную любовь человека, созданного им и возлюбленного им? Бог бережет свободу человека как самое драгоценное начало в нем, и потому смирением влечет душу к любви своей. Но на пути к этой любви человек встречается с насильником, дьяволом. Господь попускает этому быть. Он воспитывает душу человека не тем, что отстраняет его от встречи со злом, а тем, что дает ему силы на преодоление всякого зла. Путь человека к Богу исполнен великих борений. Дух подвижника, стремящегося к вечной божественной любви, чтобы стать воистину разумным и способным к этой любви, неизбежно проходит через долгий ряд испытаний. От любви Божией отрывают подвижника протесты рассудка, его же собственного рассудка, не могущего вместить или принять закон Христов, который ему рассудку представляется безумием. В минуты богооставленности протесты эти могут приобретать чрезвычайную силу. От любви Божией будут отрывать подвижника иногда желание жизни, иногда страх смерти, иногда позывы к наслаждениям, иногда болезни или голод, или гонения и другие страдания, иногда высота и свет каких-то иных откровений и постижений, иногда глубина великолепия каких-то иных переживаний, иногда величие каких-то иных обладаний или широта каких-то иных возможностей, иногда видение ангелов и других небесных существ, иногда насилие страшных темных сил. С большим основанием можно утверждать, что на пути к стяжанию любви Божией христианина-подвижника встретит весь ряд возможных искушений и испытаний. Так что позднее, с кем бы ни встретился подвижник, ему будет известен весь комплекс его переживаний. Отсюда у старцев способность воспринять душу всякого человека, кто бы он ни был, вне зависимости от его социального положения, от его физического возраста или духовного уровня, или опыта борьбы со страстями. Мы решаемся утверждать, общение со старцем нас убедило в том, что все пути человеческие ведомы христианину-подвижнику, в то время как его пути сокрыты от чуждых взоров.
Честнейшую